Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, здесь всегда как-то так. Начинаем нашу передачу «Своя колокольня». Ее автор и ведущий Глеб Ильинский. Прежде всех приветствую вас, дорогие наших радиослушателей, в нашем эфире. В эфире Хотя, в общем, в принципе, я так оговорился по... В общем, нормально, потому что правильно, что у нас сейчас не только радио, но и теле. Потому что вот у нас есть здесь камеры, которые следят за нами. Вот одна камера... И вот там вторая камера. Всем привет. И видите, что мы, соответственно, здесь в студии с Андреем Федоровым, православным режиссером, документалистом, ну и, кроме того, конечно же, еще и преподавателем масс-медиа в университете. Ну, во всяком случае, экс-пока. Ну и, конечно же, мы говорим о самых насущных, самых важных темах, которые предлагает наша сегодняшняя... То есть просто время, вот современность, что называется. И обо всем об этом мы будем с вами сегодня разговаривать. И, конечно же, для того, чтобы эта игра была не в одни ворота, то, в общем, в принципе, хотелось бы, чтобы...
Телефон
прямого эфира. Да, и вы участвовали. Вот телефон прямого эфира Андрей и озвучит.
Да, здравствуйте, Глеб, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Но вы можете позвонить, задать свои вопросы 8 800 333 1706. Мы их видим, но такая плотная тема, что бывает подчас не всегда можно на них ответить. Когда-нибудь мы выделим время для того, чтобы все-таки
ответить на все вопросы.
Да, и сообщения.
Но все-таки сообщения, да, присылайте.
В эфир на сайте teos.fm. Кнопочку нажать «Слушать радио», «Задать вопрос». Также сообщение на ваш номер в Viber или WhatsApp плюс 7 977 850 09 96.
И, конечно же, я с большой признательностью должен высказать свою признательность тем, кто звонил и писал в прошлом эфире. Мы, к сожалению, не смогли ответить на ваши вопросы, потому что я просто по своему зрению не увидел сообщения. Но сейчас я развернул экран в сторону зрячего Андрея.
Ага, переводи на меня стрелки.
Так что, Андрей, ты внимательно следи за сообщениями. В особенности мне очень понравилось сообщение из Праги, как, там, по-моему, Лена написала о том, что о красоте и о том, что красоту действительно можно просто действительно почувствовать. Спасибо вам большое за ваше сообщение. Пишите и сейчас, не оставляйте, Акуджава мне нравится, не оставляйте стараний маэстро, не убирайте ладони со лба. Поэтому, пожалуйста, ваши пальцы не убирайте с клавиатуры и пишите нам сообщение, потому что тема сегодня очень интересная. Можно ли спасти насильно, можно ли спасать и вообще вмешиваясь в человеческую жизнь. Знаете, я просто вот, Андрей, я совсем недавно был у врача, ну, то есть просто мне сейчас это постоянно приходится делать каждый день, и врач, заполняя очередную карточку, спрашивает, где я работаю. Ну, я начинаю, в общем, описывать, где я работаю, в общем, из чего понятно, что я имею отношение к вере Христовой, и, короче говоря, говорю, а какие у вас сейчас события-то? Ну, знаю, что я новостник, корреспондент и так далее. Какие у вас там события? Я говорю, ну, вот, например, там патриарх Кирилл приехал на Валаам, вот, он говорит, знаю, яхта, часы. И я тогда подумал о том, что вот это очень интересное размышление. Я спрашиваю, откуда вот, скажите, вот откуда вы это подчеркнули? Вы были на яхте у патриарха Кирилла? Нет, но я видел это по телевизору. Вы, там, скажем, видели часы патриарха?
Держали их в руках.
Держали их в руках. Нет, но опять-таки по интернету. И тогда я вспомнил замечательную историю одной, к сожалению, не помню, как ее звали, эту журналистку, ну, просто это можно, конечно, напрячься и найти, но это не мое авторство. На сайте православие.мир есть этот материал. Одна православная журналистка ехала в храм Христа Спасителя, там есть есть конференц-зал, и там было совещание там, всяких там работников. Вот, и она ехала на такси, и таксист сказал то же самое. А, патриарх, понятно. И опять то же самое. Часы, яхта и все остальное. На что эта журналистка ну, просто сказала, а вы знаете, пожалуйста, ну-ка, вот срочно, пожалуйста, меня высадите где-нибудь срочно. Почему, говорит, а я знаю, что все таксисты убийцы. И они всех пассажиров, в особенности женщин, увозят из Москвы, душат, насилуют и закапывают, и расчленяют. Что за ерунда, вы говорите, я об этом читал в интернете. Степень доверия интернету в этом случае, ну, понятно, что это такая, ну, уж совсем, совсем такой яркий пример. Но если чуть-чуть сбавить тон, то на самом-то деле мы зачастую используем влияние на себя через средства массовой информации настолько радостно впитывая все это дело, то что в результате мы начинаем понимать, что это мое. Есть такой термин конфабуляция, знаешь, что такое? Это когда человек врет, например, что он шпион, раз соврал, что он шпион, два соврал, 10, 30, а потом начинает верить, что он шпион. Это заболевание психическое, конфабуляция, и, в общем, это, это серьезно совершенно. Человек верит в свои враки. Я так думаю, что, наверное, если работать в средствах массовой информации, то ты потихонечку начинаешь верить в то, что ты говоришь. Начинаешь думать о том, что там действительно все русские пьяницы.
Ну, есть два разряда людей, я бы их разделил на два разряда. Вот, первый – те, кто вот, действительно у них есть это расстройство, причем оно обусловлено в том числе и склонностью к навязчивым идеям, а это сейчас ну, распространенное, скажем, если не заболевание, то распространенная склонность просто потому, что… неврологические заболевания, которые очень распространены, они просто это, как сказать, сопутствующие. Вот. Внутричерепное давление, постоянное самочувствие не очень хорошее, и в том числе склонность к навязчивым идеям. Оно может быть там треть процента, но она все равно влияет на общую человеческую жизнь человека, каждого индивидуального человека. И вот если человек, он уделяет этому много внимания, то есть вот, некоторый аутизм, да, зацикливание в себе, то тогда вот это вот распространяется. А вторая часть людей, та, которая живет не вот в своем внутреннем там интернетовском мире, да, а все-таки вот активно живет, все, и этот фон, даже если он присутствует, он уходит вообще в ноль. Ну, то есть погрешность, знаешь, погрешность, она может быть, уходить к нулю, а может развиваться очень сильно.
В геометрической прогрессии.
Да, когда у Солнца пылинка отклоняется, она улетает к Марсу. Когда она отклоняется в атмосфере, она попадает нам в лоб.
Да, да, это интересно, это интересно. Ну, кроме того, конечно, когда ты говоришь там про 3%, я просто думаю о том, что…
Треть, 0,3.
А, то есть треть процента.
Да, треть процента.
Но, понимаешь, если люди, как правило, эти люди очень активны, и поэтому…
Да, конечно, это же расстройство, в общем-то.
Да, поэтому эти 0,3%…
Они очень видны.
Видны, раз, и, во-вторых, заразительны, два. В свое время была теория…
Среди таких же.
Вот именно что, как бы, я думаю, что и нет. А, ну да, в общем, в принципе…
Все же понятно, да все же, это же
второй курс. Знаешь, просто тут интересная штука. В свое время считалось, что шизофрения – это заразное заболевание. То есть передающееся буквально там, ну, как вирус.
Через поцелуи.
Да, через поцелуи, да. Иуды, понимаешь?
Да.
Но здесь, когда вот мы сейчас вот, вот живем, я смотрю, вот вынужден, мне просто по профессии необходимо там новости смотреть для того, чтобы своевременно как бы отвечать правильно на вызовы современного, я не знаю, там зла, что называется.
Ну, быть в курсе.
Быть в курсе, да, мать писала. Так вот, здесь какая штука интересная. Я понимаю, что в большинстве случаев все, ну, это не большинство, вот хорошо сказал, в большинстве случаев новости, статьи и прочее построены по принципу действительно такой, ну, что ли, НЛП. То есть... когда мною просто реально управляют, потому что действительно тег придуман так, что, чтобы я его прочел, и чтобы этот тег, то есть, ну, название новости, чтобы...
Извини, пожалуйста, я тебя перебью, это не из разряда тех 0,3%.
Ты знаешь, я думаю, что эти 0,3% какие-то, ну, такие...
Вот эти мысли вот не из разряда этого.
А ты знаешь, может быть...
Надо всегда сдержать, проверять себя, потому что тоже за этим зацикливаться.
Думаешь, что это конспирология.
Дело в том, что люди хотят свою информацию продвинуть, и не обязательно, что они хотят управлять вот этой массой мира. Вот. Такие технологии, конечно, существуют, они есть, вот, но не всегда они ведут к тому, к чему, предположим, ввел Германия 40-е, 30-е годы. Вот, потому что целенаправленный сатанизм, а это уже назовем так, то есть манипуляция, прямая манипуляция сознанием – это сатанизм. Вот, человек, который начинает манипулировать сознанием, он, особенно православный человек, да, пытаться, вот давайте мы всех, значит, возвращаемся к нашей теме все-таки, да, вот, давайте мы всех, значит, поведем ко спасению. И начинает вот пытаться манипулировать, делать там что-то, ролики какие-то, все, чтобы люди вот технически продвигались в сторону Бога, да, казалось бы.
Казалось бы, да.
Да, да, но он же не сеет семя, он выстраивает технологическую цепочку, которая в каком-то месте даст сбой, как дала сбой цепочка советского пространства, которая не учла просто элементарное человеческое разложение.
Ну, вот. И все. Понимаешь, тут как бы...
Нет, такая... я имею в виду... Это, извини, пожалуйста, я тебя перебью, чтобы сразу поставить... Вот, у нас о терминах, да? Вот, чтобы сразу поставить все точки, что такое спасение. Спасение – это соединение человека с Богом, его личное желание. И именно в этом тандеме Бог-человек возникает спасение.
Вопрос у меня, я еще руку поднимаю, как в школе. Спасение...
Да, давайте вашу зачетку.
Да. Спасение, вот в этом случае попробуй мне ответить на вопрос. Это результат или это процесс?
Ну, это процесс всей жизни или части жизни, да? Вообще-то всей жизни. Вот. И результат, когда мы уже представим на страшном суде и получаем вот этот факт
спасения. Но об этом мы сейчас не знаем.
Да, мы не знаем. Ну, мы не знаем, но мы ведь по православному вероучению можем надеяться.
Если это... Да, надеяться, да.
И делать.
Ну, да. Если, опять-таки, если это процесс... Вот смотри, мы вот, опять-таки, как журналисты, все время сталкиваемся с проблемой наркомании, алкоголизма, очень много центров христианских, которые помогают этим людям, очень много. Я посетил, ну, за последние 5 лет, наверное, все реабилитационные центры в Ленинграде и Ленинградской области. И должен тебе сказать, что есть места, где люди, наркоманы, находятся в условиях, в которых им, например, там, запрещено в течение какого-то времени пользоваться сотовым телефоном, им запрещено выходить за там, пределы, то есть, опять-таки, там нет колючей проволоки. Там нет будок с этими самыми, с винтовками, собаками, ничего этого нет. Конечно, понятно, любой человек, находящийся там, может уйти, но, тем не менее, в общем, в принципе, много ограничений для этих людей есть. Ограничения, я понимаю, что это, в общем, в принципе, ну, мы думаем, что это во благо человеку и так далее. И помним мы, например, истории про реп-центры на Урале, где людей держали в наручниках. Во благо это или нет? Подожди, это сейчас я вопрос задаю нашим радиослушателям.
Нет, я молчу, я просто...
Потом еще одна вещь. Я помню, вот когда мы едем в Кронштадт, там есть такие форты. И в 90-е годы эти...
Вчера я ездил, вчера
да,
проезжал.
Все эти форты в 90-е годы были заброшены абсолютно. То есть там ничего не было вообще. Сейчас-то это там экскурсии
да,
ходят.
Да, они в 80-е были заброшены, мы на лыжах туда ходили.
Да, вот. И я помню, было несколько случаев, когда людей, наркоманов туда привозили, запирали там и, опять-таки, на наручниках держали, на цепях, и привозили им просто время от времени там еду, питье, с тем, чтобы они просто не умерли с голоду, таким образом борясь с наркоманией и так далее. Я знаю врача, психиатра, замечательного совершенно православного батюшку, это отец Григорий Григорьев, угу. который лечит алкоголиков, наркоманов, и, конечно, он, как бывший врач-психиатр, используют технологии...
Бывших не бывает.
Да, бывших не бывает. То есть он использует технологии, именно медицинские технологии, для того, чтобы вот вмешаться в этот процесс. Дальше еще скажу о том, что сейчас, когда вот мы видим людей, которые, ну вот твоего близкого человека какого-нибудь, который находится в этой зависимости, ты будешь вмешиваться в его жизнь тем, что, с тем, чтобы там, говорить ему «бросай, бросай курить, бросай, бросай курить, бросай там, пить, бросай, бросай пить». И будешь ты что-нибудь с ним делать, будешь ты ему… Или вот, например, к тебе придет человек и скажет, вы знаете, вот я просто специалист по лечению, вот я лечу гипнозом, и вообще вот я белый колдун. Ведь тысячи людей обращаются к этим экстрасексам с тем, чтобы излечить. И ведь это тоже вмешательство в пространство, психическое пространство человека. Вот все это возможно при условии того, что, вот опять-таки, никогда не было никому, ни в коем случае никогда не было никакого вмешательства со стороны Господа нашего в нашу жизнь, вообще никогда. И наоборот, только если человек, ну, помнишь, когда кровоточащий подумал о том, что я только прикоснусь к его краю его одежды и излечусь, и не успела она это сделать, как Господь обратился к ней и сказал, дерзай, черь. Дерзай,
да,
дочка.
Да, 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 да.
Понимаешь, но это должно быть все-таки, наверное, в этом случае, должна быть прежде всего желание человека. А вот если нет желания человека, можем мы вмешиваться в процесс его спасения или нет?
А давай тогда определим, что ты подразумеваешь под спасением. Спасение наркомана и спасение человеческой души – это
случае,
немножко разные
подожди,
вещи.
Подожди, нет, это все в принципе одно и то же.
Нет, их, конечно, можно смешать в одно, но лучше их разделить, чтобы понять процессы и ответить на вопрос, можно ли вмешиваться. Потому что вообще откуда идет вот попытка спасти другого человека? Угу. Я вот, когда ты озвучил тему передачи, да, сразу мне на ум пришло сразу корни. Вот.
Ведь... Да, группа корней, в смысле.
Откуда идут корни вот этого вот действия, вот этого желания, ну, посыла души, что ли, да, все равно это какое-то основано на каком-то желании улучшения ближнего своего. И вот размышляя, я так подумал, что, ну, изначально вот, да, мы заботимся о ближнем своем, в смысле, изначально, когда мы уже приходим во взрослую фазу, то есть мама полностью воспитывает, полностью за своим ребенком ухаживает, ну, действительно, он не может, здесь он родится, его оставить, все. Вот. Соответственно, у нее включается материнский инстинкт, у отца включается отцовский инстинкт. Вот. И вот этот процесс постоянного поддержания спасения, собственно говоря, фактически же спасает вот, мать и отец, да, своего ребенка. И на улице у нас милосердие существует, да, кто-то упал, ну, подойдем, поднимем. Да, там какую-то помощь окажем среди своих ближних, но неважно где, да. И, естественно, человеку свойственно соболезнование вот каким-то проблемам, которые у другого человека. Ну, естественно, здоровый человек, а рядом больной. И, конечно, он, тем более, что зная, как, или понимая, может быть, или представляя, как вылечить или помочь.
Или имея свой опыт.
Или имея свое мнение, вот, которое может совершенно разное, в том числе ошибочное. Но вот это желание помочь и жалость, кстати говоря, жалость не православное чувство, вот, потому что жалость – это внутреннее страдание, а милосердие и помощь уже христианские добродетели, и они приводят именно. А жалость – это ой.
Ну, я с тобой в этом случае не согласен по одной простой причине, что в русском языке слово «жалеть» означало «любить». Я тебя жалею – это не в смысле «ой, какой ты жалкий, какой ты прям весь из себя такой, какой ты худенький». Нет.
Вот-вот-вот. Вот именно эту жалость я имел в виду.
Нет, это, конечно, ни в коем случае. Это, ну, опять-таки, подмена терминов.
Да, подмена терминов, подмена, да. Я именно сейчас вот то, что идет. Сейчас же мы понимаем все. Ну, неважно. Вот. И в человеке заложено вот это вот желание помочь человеку, броситься ему на помощь. Но здесь нужно четко понимать, в чем состоит спасение души, а в чем состоит спасение дух, спасение души, да, а в чем состоит спасение тела. Потому что наркомания в первую очередь нас заботит, потому что страдает тело человека. Потому что нас в меньшей степени заботит интернет-зависимости. Ну, сидит он и сидит свои 15 лет за компьютером. Да, ну отлично, лишь бы там не носился по улицам, не разбивал никому стекла. Или там сидит этот маленький ребеночек, да, перед телевизором полтора года, сидит, смотрит свои мультики. Отлично, отлично. Лишь бы только маму, значит, не отрывал от дел. Вот. Душа-то спасает. И спасение души у нас всегда стоит на втором месте. Точнее сказать, не так важно, чем спасение тела. И когда пытаются спасти наркомана, спасают его не тогда, когда распознать начальную стадию наркомании вообще очень тяжело, для этого нужен специалист. Вот. Но спасать нужно именно на этой стадии. А не тогда, когда человек уже погряз и вынес все из дома и послал всех и вся. Кстати говоря, истоки этого, они совершенно не в первой вот этой вот, не в первом шприце там, да, или в чем-то. Истоки этого в воспитании изначальном детском, потому что когда потакали или что-то...
То есть первый шприц – это уже следствие.
Это следствие, конечно. Это поиск, чем заполнить свою душу.
Пустоту.
Пустоту, совершенно верно. Вот. Вот что я хотел, собственно говоря, сказать, что нужно разделить вот этот вот путь спасения физический и путь спасения душевный. А дальше уже смотрим. Предположим, наркомания, да, кто-то имеет какие-то вот навыки, да, ну, тот же психиатр, еще кто-то по спасению, не всегда психиатр, он лекарствами держит человека на лекарствах, человек ушел с лекарств, вышел из этой клиники, пошел там через 10 дней, опять пустота-то не убрана.
Да, конечно.
Вот. То же самое, отняли у него телефон, все остальное. Если им удастся, вот ты говоришь, православные центры, да, ну, соответственно, я же тоже их видел. Вот. Если удастся им заложить вот эту частичку благодати Духа Святаго, она начнет человека исцелять. Угу. Ну, собственно говоря, в общении с Богом, в духовной жизни человек начнет исцеляться. Если опять все это вычесть и вымести, Христос же сказал, все в Евангелии сказано. Вот. Вы вымели все из своего дома,
да.
Все в пыль,
чистоте, да.
И вместо одного беса, да. Семь. Да. Вот. Поэтому это вот чем состоит спасение души, что нужно заполнить, точнее сказать, не, вот не насильно, как я понял тему нашей передачи, не насильно спасение человека всаживать в человека Бога, а именно свидетельствовать ему о Боге, то, что
одну
мы говорили
секунду,
на прошлой передаче.
Одну секунду, ты понимаешь, в чем дело? Я с тобой согласен, но просто, в общем, в принципе, иногда сталкиваюсь именно с этой трактовкой некого насильного. Смотри, приходим мы и вот я, ну, действительно, ну, вот как любой неофит в свое время сталкивается с тем, что я знаю о вере больше, чем все остальные, потому что у меня горение сердца и так далее. И я понимаю, что то есть, как бы я могу не знать каких-то вещей, но тем не менее я вот готов изучать все. И потом это проходит, как, знаешь, как зубная боль. И человек превращается в такого, ну, теплохладного такого человека, которому, в общем, в принципе, наверное, все равно. Но когда мне говорят о том, что я, скажем так, слабо верующий, что называется, потому что, ну, говорят о том, что вот ты, там, не знаю, пост нарушил, все, иди в ад, вот ты, там, не знаю, одет не так, иди в ад, и так далее. И, понимаешь, и в результате получается, что зачастую управление человеком в его поиске веры сталкивается либо с тяжелейшими такими гонениями, вот просто как, чтобы вот сделать все, чтобы ты не стал верующим человеком, ну, бабушки, которые постоянно там все это делают, это тоже, в общем, в принципе, управление, потому что, когда человек приходит к Богу, когда у него есть это вот желание, то его очень легко, как-то не парадоксально, его очень легко отвратить от этого дела, то есть это управление. И тоже, как бы, наоборот, бывает такая вещь, когда иногда человека, вот, ну, знаю я такой вот, например, храм, в котором молодые ребятки, они вот существуют такими группками, ну, например, изучают Евангелие. И как только они начали изучать, то священник, что называется, бросает их, и все, они идут сами дальше. И он их вообще никоим образом не регулирует. Ну, и я знаю плачевные примеры таких группок, которые превращаются, в общем, в принципе, в такие внутриправославные секты. И это тоже управление. И поэтому я понимаю, что нельзя вмешиваться напрямую и с тем, чтобы действительно, ведь Господь нас всех создал свободными, но при этом я думаю, что какое-то руководство опытное нам все-таки необходимо. И прости вот еще, пожалуйста, здесь вот по поводу спасения. Мне очень понравилась история, которую рассказывал Алексей Ильич Осипов, когда они были в Австрии с группой православных женщин, так сказать. Вот, и эти женщины говорят: ой, смотрите, Алексей Ильич, как у них все хорошо, как они все улыбаются, смотрите, сколько у них колбас, как у них все здорово, как они живут богато, там, та-та-та-та-та-та-та-та. И вот все рассказывают и восхищаются этими колбасами в магазинах. А Алексей Ильич сказал: зато у нас спасаться легче, имея в виду Россию. И в этом случае возникает вот как раз этот вот вопрос. Спасение – это личное дело или наше общее дело?
Спасение – это только личное дело. Это дело человека и Бога. Вот. А все остальные, ведь нельзя Богу, призвал апостолов. Вот. Все остальные могут лишь только свидетельствовать о Боге. Потому что как только они начинают действие напрямую, начинается противодействие в душе. Человек должен созреть. Каждый человек в свое время приходит к Богу. Это та же, как цветок. Нельзя его из почки уже сделать плодом. Нужно обязательно, чтобы он прошел все стадии. У каждого человека это стадии свои. Причем вот это мы так думаем, что мы спасаем. Спасает Бог, ведет к спасению Бог. Причем всю жизнь. Здесь где-то храм показал, здесь где-то коснулся сердце рукой, здесь где-то поставил человека в такие условия, что он совершил какое-то дело и ощутил благодать. Здесь где-то он услышал Христа. Поэтому проповедь христианства в советское время, например, была из антихристианского движения, вот этого вот атеизма, да, вот. И при этом крохи касались сердца советских людей, вот, и эти крохи приводили, заставляли его трепетать.
Я тебя чуть перебью, значит, если только возможно чуть перебить. Была такая книга в свое время, это книга, которую написал такой отпетый, что называется, атеист Александров. Он издал атеистическую, что называется, Библию, но там он сделал потрясающе. Вот он, значит, на одной странице приводит текст Священного Писания, а на этой странице комментарий свой по поводу того, что все это враки. И, значит, таким образом, а Библию тогда достать было невозможно. И семинаристы тогда, я знал одного из таких семинаристов, они спокойно вырывали эти страницы Священного Писания, сшивали их, и у них хотя бы несколько, да. Часть текста у них была. И вот в этом случае действительно... потом Александров учел во втором издании, и он начал писать...
Через строчки.
Через строчку, то есть уже невозможно.
Там с двух книжек можно было тогда собрать. То есть продажи возросли.
Ну, нет, я просто подумал о том, что, понимаешь, даже тогда, читая в одном тексте строки Священного Писания и строки этого...
Комментария.
Этого человека, то я, вот понимаешь, в чем дело, я могу через какое-то время, будучи уже, ну, каким-то образом духовно образованным человеком, я могу отделить, что называется, плевелы от зерен. Это сделать. Но не кажется ли тебе, что вот сейчас в нашей жизни и в средствах массовой информации, и вообще во всей поступающей информации, которую мы, что называется, едим постоянно, вот то же самое. Причем вот я хотел тебя спросить о том, что только ли через вербальное, только ли через вербальное вмешивается в нашу жизнь, ну, не знаю, лукавый, например, или все-таки мы можем это видеть как-то еще и по-другому. Вот как вот тебе кажется, этот мир, который вот сейчас вот существует, в нем одновременно, ну, понятно, и зло, и добро, но мы каким-то образом можем отделять, отчленять, и что для этого нужно?
Нет, ну можем, конечно.
Как?
Вот, ну та же работа с информацией.
Как?
Вот здесь мы можем проявить свою, это можно назвать как хочешь, смекалка, находчивость, профессионализм или еще что-нибудь.
Интересно.
Сравнивать информацию, поступающую, потому что всегда мы проверяем информацию по нашей совести. Что такое совесть? Mm-hmm. Ну, я же вот совесть представляю себе как совесть, то есть mm-hmm. то, что приходит с вестью, с благодатью Божией, ну, то,
да,
собственно, по благодати.
Да, да. Голос благодати,
вот.
Голос Бога.
И вот сравнивая с этим, с чем-то, что внутри нас напоминает нам о Боге, вот, мы можем вот это вот проверять. Если мы не можем, вот чувствуем, что в какой-то, мы, предположим, пришла информация, что где-то землетрясение, да, угу. Нам это важно, у нас там родственники угу. в этом месте. Вот, что мы делаем сразу же? Мы зачем? Ну, некоторые начинают рвать на себе, конечно, все волосы, вот, да. И выходят оттуда лысыми, не белыми, да, оказывается, что это все враки, угу. вот, землетрясение, ну, там, ну, знаешь, наши да. СМИ, да, вот, не будем тратить на это время. Значит, мы схема проверки информации следующая. Мы получили один источник. Если в нас нету какой-то информации по этому вопросу, я, например, откладываю это и mm-hmm. жду следующего источника. Либо начинаю шерстить интернет на предмет, проверяю разные. Но это не важно. Вот при отсутствии интернета, да, следующего источника жду. Молюсь, Господь дает его. Если он совпадает с предыдущим, мы допускаем, что это может быть правдой. Если он не совпадает с предыдущим, противоположен, значит, у нас 50 на 50, ждем. Третьего.
Все это, а иначе
и вот так идет эта работа.
А иначе получается враки-псаки.
А иначе получается, что наши эмоции идут впереди mm-hmm. правды.
Вот. Замечательно ты сказал слова. Наши эмоции идут впереди
правды.
Правды.
Ну, истины, правды.
Да, вот смотри, это замечательные слова. Потому что, смотри, если получается, что мы действительно впереди, как ты говоришь, и даже в области балета мы впереди планеты всей, даже если мы вот впереди шагаем, и наши чувства живут в раздрае, что называется, с правдой, то тогда это, в общем, грустная ситуация. И в этом случае я понимаю, что должны быть все-таки какие-то методы управления. Опять-таки, хотел позже это сказать, но все-таки, наверное, получается, что мы сами должны собой управлять. Мы сами должны вмешиваться в процесс, который мы называем спасением. Потому что, смотри, то, что мы говорим, синергия. Мы не можем, то есть человек не может спастись без Бога, но Бог не может спасти меня без моего участия.
Да, несомненно.
И в этом случае тогда, в общем, вырисовывается картинка, в которой я, вмешиваясь в процесс спасения другого человека, я рискую, ну, наверное...
Погрешить.
Ну да, во всяком случае, погрешить против Бога. И в этом случае на исповеди, наверное, я не сумею даже объяснить, что я... А ведь я же хороший человек, я же забочусь о человеке, я же хочу, чтобы он был спасен, понимаешь?
Знаешь, когда начинается дело Божие?
Нет.
Когда заканчивается наше желание его заменить.
Ага, поправить. Значит, да. Ты, Господь, в общем, конечно, хороший человек.
Да.
Вот, но что ты знаешь о моей жизни?
Ну, вот на самом деле. Или о жизни того, да, кого я хочу спасти.
Да. Ну, ты же там, на небесах. А мы здесь. И тогда начинается то, что, опять-таки, я не помню, кто об этом говорил, горизонтальная молитва.
Да, совершенно верно.
Горизонтальная молитва. Дай мне, и дай мне не скончаться мирно, дай мне не... А вот дай мне... Вот, ну, на самом деле, нужна мне машина. Дай мне, пожалуйста, машину. Дай мне исцеление от моего заболевания. Дай мне... Нет, я прошу Господа о том, чтобы он исцелил меня, потому что мне нужны глаза. Но я все равно прошу по горизонтали. А я все вспоминаю слова... Молитва в Гефсиманском саду. Ведь когда он говорил, но пусть будет воля твоя, но не моя.
Да.
И он сказал об этом трижды. И первый раз он говорит в конце своих слов, что «но будет воля твоя». Во-вторых, он сказал, что «будет воля твоя, но все равно избави меня от этого». И несмотря на что, «да будет твоя воля, Господи», сказал он последний раз.
Да.
Потому что если мы живем так, то есть если мы живем по... где-то, я не помню, где, у кого читал, может быть, у Феофана Затворника, о том, что единственное зеркало, в котором мы можем увидеть себя настоящими, это зеркало Евангелия. Потому что если мы живем без Евангелия, если мы не сравниваем себя с Писанием, то мы себя не увидим никогда. А тут такая вещь, я понимаю, что есть тут две опасности. С одной стороны, опасность увидеть себя в неприличной наготе и увидеть все язвы и струпья свои. А с другой стороны, вторая опасность – это увидеть себя, какой я хороший, какой же я хороший, это же вообще. Нет, ну есть, конечно, хорошие люди, но я-то вообще хороший. И вот эти вот две опасности, которые нам очень...
Ну, собственно, грозят. Это называется уныние или гордыня.
Но да. Вот тогда в этом случае, ну уж прости, я тебе вопрос задам, но почему уныние страшнее гордыни?
Оно не страшнее гордыни.
Уныние – самый страшный грех.
Гордость – самый страшный грех.
Уныние – самый страшный грех. Потому что уныние говорит о том, что я не верю в Бога. А гордыня, она лечится. А уныние не лечится по той причине, что, значит, я не
верю. А чем гордость отличается от гордыни?
Ну, в общем, это просто разные...
Вот очень мало народу может отличить. Гордыня – это стояние в гордости.
Да.
Это вот такое упорство в гордости,
да.
Вот это уже называется гордыня. Вот. Ну, а звучит-то оно более весомо, поэтому его чаще называют, что у тебя гордыня, а не гордость. Гордость, пойми, гордость – это возвышение над кем-то. Гора, возвышение над чем-то. Вот.
Это, знаешь, как, прости меня, пожалуйста, во время богослужения, когда священник говорит, горе имеем сердца. И меня спрашивают, а какой горе мы имеем? И я тогда подумал,
да, имамы как Господу.
Да, горе имеем сердца. Ой, Господи, помилуй.
Да, понимаешь, вот в этом вот вопросе, вот в вопросе элементе момента начала нашего желания спасти кого-то, мы можем очень долго говорить, как это плохо и все, но, может быть, мы разберем пошагово, как же нужно все-таки вот делать, как вот подвижники делали,
да,
старались.
Согласен, да? С тобой. И еще хотел тут тоже вопрос задать вот о спасении, то есть, соответственно, вот пошагово, о предопределении. Потому что меня это вот вопрос всегда очень волнует. А вот смотри, ведь кому-то предопределено вообще быть спасенным, а кому-то в аду гореть.
Это
да?
Не православная точка зрения.
А вот все-таки давай мы с тобой на эту тему тоже поговорим. Но тем не менее, пошагово.
Есть промысел Божий, вот, но полностью воля у человека есть, поэтому предопределение в принципе быть не может. И самый последний грешник может покаяться перед смертью, если вот он все-таки отдастся этой благодати Божией и покаянию, да, и увидя себя вот в этой вот наготе ужасной, да, он все-таки не в уныние впадет, а возопиит Господу: Господи, помилуй меня. Таких примеров очень много, в том числе евангельские примеры, поэтому здесь останавливаться на них долго не будем. Вот. А человек, который пытается спасти другого человека, он забывает одну простую вещь, что прежде чем начать что-то делать самому, нужно дать возможность Богу это сделать. То есть мы...
пустить Бога в свое сердце.
Пустить Бога вперед себя. То есть даже если ты очень хочешь помочь человеку, начать с молитвы. Господи, помоги ему. И подождать, как эта помощь выразится. Потому что очень часто мы хотим помочь не бомжу на улице, мимо по которому проходим, и нам помолиться бывает только лишь и остается, потому что мы помолились, прошли и забыли. Вот, то есть мы не берем этого бомжа там к себе домой, не омываем его, не все, да. Вот. Ну, естественно, потому что элементарно сейчас у нас 100 дел на дню, а бомж еще неизвестно, особенно девушки. Некоторые девушки вдруг начинают тащить этого бомжа. бомжа домой, за угу. что, в общем-то, получают это брание креста выше себя. Здесь нужно соизмерять свои задачи со своими возможностями и промыслом Божьим. То есть, ну, естественно, если девушка притащила домой мужика, вот, что она получит через 2 месяца. Вот, понятно. Ну, не суть важно, это такое отступление легкое, то есть дать возможность Богу проявиться. Мы же часто очень спасти-то хотим ближний, который дома. Ну, вот он больше смотрит телевизор, там еще что-то. Начать нужно не с того, что ему толдонить по голове.
Да.
Это, кстати, Игорь Ивашко, духовник мой, говорил, что не надо толдонить ему по голове. Начни молиться, начни сам жить по-православному. Научи ага. беззаконное путем твоим. То есть это как происвержается все моим личным примером, а не то, что я буду им, открою им Евангелие и буду им читать. Есть угу. же даже такое, такая рекомендация, что о неверующих даже записки и псалтирь читать-то, в общем-то, опасно, потому что это такой силы, духовный удар идет, что у них идет. Хотя я вот очень осторожно отношусь к этому мнению, но есть такое мнение, да, такой силы идет на них духовное давление, что им становится еще тяжелее, но к Богу-то их это не приводит. Угу. Вот. Но это мистическое православие.
Ну да, я согласен вот. С тобой, но просто.
Но дать, извини, вот я чуть-чуть угу. договорю, но дать возможность Богу проявиться мы должны. И мы помолились, Господи, вразуми. И вот мы начинаем молиться про себя, вот, лишь оказывая то, что мы должны. Мама там, ну покорми сына, ну встреть его улыбкой, жена, ну, тем более муж, да, обними ты свою жену, и вот тогда Господь начнет действовать, точнее сказать, мы уже получим духовный опыт, видение, как Господь действует. Mm-hmm. А если мы будем читать, во-первых, мы свою гордость поднимем, mm-hmm. во-вторых, мы натюкаем человеку, у которого уже там шишка mm-hmm. на лбу, которому самому тяжело, ну, и вместо того, чтобы его Господь коснется, его коснется наша ярость, которая вот это все. То есть, вот.
Да, это, конечно... Это, конечно, очень-очень-очень интересно.
Знаешь, иногда едешь по дороге, пробка. Вот.
Начинаешь молиться.
Ну, злиться. Ты-то за рулем особо не ездишь. Начинаешь, потому что куда-то торопишься, все. И вдруг вот как в ручник в себе включаешь и начинаешь думать, подожди, дай Господу сейчас разобрать вот эту ситуацию передо мной. Потому что вот сейчас же я уже мчался сюда, потому что нужно было много дел еще с утра сделать, вот, пробки. И, знаешь, такая хорошая мысль пришла, вот думаешь, что же Господь в этот ряд встроился, он встал, что в этот ряд. И, знаешь, вот начинаешь просто думать, Господь хочет, чтобы я смирился. И вот как только я смирюсь, он мне даст зеленый свет, в каком бы я ряду ни стоял.
Ну да.
Понимаешь? Вот. И все, успокаиваешься, начинаешь ну, молиться о чем-то, думать еще о другом. Ну, дела-то дневные есть. То есть дать возможность Богу проявиться в нашей жизни. Это обязательно. Это единственное условие вообще спасения. Потому что если мы не увидим Бога, он не проявится, то какого спасения может идти речь? А вот спасать наркоманов уже – это дело милосердия, дело заботы, там уж кто как может. И это врачебное дело вообще-то.
Да, дело серьезное. И все-таки, конечно, для меня. Вот, кстати, ты посмотри, вот тут есть у нас такая где-то здесь программа, которая называется там такое письмо. Может быть, какие-то сообщения пришли, посмотри, пожалуйста.
Ну, вроде ничего не выскакивало, но, знаешь, я еще пока вот далек от программирования. Может быть, мы отдельную передачку выделим, посмотрим.
Просто сообщения. Вот здесь, но сейчас вот... здесь вот есть такое письмо нарисовано такое. Посмотри в эту программу, пожалуйста. Может быть, все-таки сообщения какие-то пришли. Я хочу напомнить о том, что это передача в прямом эфире, и поэтому вы можете звонить, и мы всегда с вами сможем поговорить на волнующие нас темы. Я, опять-таки, вспомню время, когда мы действительно жили в том состоянии общества, когда мы были все друг другу не братья, не сестры, а все друг другу были либо враги, либо мы были, искали себе врага. Но в любом случае общество всегда было так или иначе расколото на много-много частей. Сейчас все-таки я понимаю, что ну, верующих людей, если говорить серьезно, то все-таки, наверное, 10% от всего населения.
Или 100%. просто мы не видим их как верующими.
То есть... Нет, я просто...
Степень веры.
Давай определим, кого можно, в принципе, назвать верующим человеком.
Тот, кто знает хоть немножко Бога, чувствует благодать, или те, кто действительно вот, являются подвижниками.
По поводу подвижников, вот как только я услышал, что я подвижник, или еще, знаешь, вот очень плохо отношусь к фразе, когда человек говорит, я воцерковленный христианин. Знаешь, это как христианин в законе. Понимаешь, у меня такое ощущение возникает. Ну, это мое личное. Я просто очень не люблю этого. Когда мы вот находимся в этом поиске врага, то этот враг, в общем, в принципе, он всегда внешне, не внутри меня. А он всегда внешний. Вот сейчас, сейчас это у нас отношения с определенной страной или с определенными странами. Вот для них мы воспитываемый враг. И я иногда думаю о том, что как хорошо, когда мы не отвечаем злобой на злобу, а когда вот мы живем по закону своему нравственному закону любви. И в этом случае тогда, ну, в общем, наверное, можно жить. И тогда, в общем, сколько на меня не выливай помоев, я все равно не, как бы сказать, они оставят мою душу чистой. Понимаешь? А ведь с другой стороны, ведь мы же живем в абсолютно реальном времени изменений, да? В абсолютно реальном. И в этом случае тогда, мне кажется, что... Нам довольно сложно сейчас быть в мире и в любви. Что, у нас есть сообщение?
Да. Вообще, Глеб, у нас есть сообщение, совершенно верно, сложно жить в мире и любви. Вот. Значит, дело в вопрос от слушателя, что, ну, кратко я его, да, переговорю. Значит, а почему вы говорите, что вот все зависит от нашего спасения, если в Библии написано, что достаточно только веры? Почему вы говорите, что спасение зависит от нас, если в Библии написано, что спасаемся по вере, а вера – это...
Да, ну, понятно, мы спасаемся, мы поверим.
Это дар Божий. Так вот, ну, давай сразу сходу ответим, потому что уже 11:46 у нас.
Да, ой,
вот.
Давай.
Значит, дело все в том, что вера – это дар Божий, это та благодать, которая нам дается. Но зависит от нас, принять ее или нет, потому что мы прошли мимо храма, нам кто-то сказал, о Христе у нас что-то тронуло у нас, вот, и мы так дальше и пошли.
Да.
И забыли, и засуетились, и забыли. Так вот, именно наше спасение зависит от нас в том смысле, что мы принимаем этот огонь, как огонь, собственно говоря, как на свечку огонь, и сохраняем его, несем по жизни.
Потом вспомни еще одну. «Се стою и стучу, и тот, кто отворит мне, с тем буду вечерять». Да? Но «се стою и стучу, и тот, кто отворит мне».
Да.
Понимаешь, не то, что, а ведь что Господь может взять, открыть дверь сам, понимаешь? А, нет, отцы вот говорили о том, что у этой двери ручка есть только со стороны моей внутренней стороны, только я могу открыть эту дверь. Со стороны Бога она всегда открыта. И поэтому тут, конечно же, опять-таки, можно вспомнить Священное Писание, можно вспомнить, почему... Господь, любя и желая спасения человеческого, все-таки изгнал Адама и Еву из рая. По какой причине? По причине лжи и по причине отпадения от этого самого спасения, от нежелания, от желания спастись по фокусу-покусу, по чики-брики, что называется. И здесь у нас масса таких примеров можно привести, не говоря уже о других примерах из Ветхого Завета, ну и, конечно же, из Нового Завета.
Извини, пожалуйста, да. Я тебя перевью. Кстати, вот ты по поводу двери сказал. Дверь открыта потому к нам от Бога, у него нет ручки, потому что она в нашу сторону открывается, и у нее нет защелки.
Да.
Господь вот открыл ее, а мы ее, значит, кто тут сквозняк устроил?
Да.
Вот-вот.
Ну и потом еще одна вещь.
Я надеюсь, слушатель понял, в общем, наш ответ.
Еще можно вспомнить о том, что не каждый, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но только тот, кто
исполнит
волю Отца моего. Поэтому все-таки...
Волю еще услышать надо, понять.
Да, понять, услышать. И это действительно не просто фокус-покус, не просто... Мне иногда так кажется, что Ведь это же не только проблема одной конфессии, в отличие от другой конфессии. Во всех конфессиях есть одна такая штука, когда только мое желание меня спасет. Нет, не только желание может спасти, но ведь спасаемы мы, опять-таки, с этого мы начали передачу, спасаемы мы не... Спасение – это процесс, а не только результат. То есть процесс, который ведет к результату. Спасение, да, ведущее к спасению. Ну что, все, 49 минут, 51 минута, секунда. Давай прощаться быстро.
Да, спасибо, до свидания. Рад, да, что встретил. Встретимся еще. До встречи
в следующую среду. Пока-пока.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.